Добрый день, друзья! Сегодня наша тема – минимализм. Это то, к чему многие стремятся, то многие не понимают, зачем минимализм, ведь мы должны, жизнь должна быть у нас в избытке. Но сегодня я хочу рассказать исключительно свою историю, как я пришла к этому минимализму в разных аспектах жизни. Потому что минимализм – это не только о вещах, это не только о том, как иметь белую квартиру, минимум мебели и элементов декора. Абсолютно нет. Минимализм – это, я бы сказала, образ жизни, такая своего рода философия или набор ценностей. Вот этим я буду исключительно делиться и своей жизнью, и своего опыта. Но применять это вам в жизни или не применять, это дело абсолютно ваше. Как любят всегда в Америке говорить, любые рекомендации говорят, обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом перед применением. Я не знаю, с кем вы будете консультироваться, но чтобы вы понимали, что это исключительно мой опыт, никому ничего не навязываю, но мне так хорошо. Надеюсь, что и вам тоже будет хорошо. Если вы меня и здорово видите, и здорово слышите, тогда дайте мне знать, помашите, и мы будем с вами начинать. Началось все с того, что 5 лет назад мы с семьей, это с мужем и тогда еще с двумя детьми, мы переехали в Америку. Ну как переехали? Мы до этого в Украине жили, 8 лет мы были в браке, и съехались мы с мужем с двумя чемоданами. А потом следующий наш переезд, мы меняли 3 квартиры, следующий наш переезд был уже с таким маленьким грузовичком, ну а следующий это была большая грузовая машина, потому что у нас уже появлялись детки, появлялась мебель и так далее, и все это мы перевозили с грузчиками уже. Но когда нам предстоял переезд в Америку, мы понимали, что везти что-либо из Украины бессмысленно, поэтому мы практически все продали, раздали, оставили и переехали сюда с двумя чемоданами и с двумя детьми. Вот этот набор мы сохранили, мы переехали за первые 2 года в Америке, мы переезжали, даже я бы сказала, за 7 месяцев мы поменяли 15 штатов, мы переезжали больше 20 раз. Это были квартиры на Airbnb, это были отели, это были съемное жилье где-то на месяц, на 3 месяца, на 2 недели, на 1,5 года максимально. И вот при всех этих переездах мы сохранили свои 2 чемодана, 2 детей. И я считаю это большим достижением, потому что когда мы уже 2 года назад переехали в нашу квартиру, где мы живем сейчас, в штат Калифорния, то есть мы тоже переехали на нашей легковой Хонде с этими же 2 чемоданами. И поэтому я бы хотела объяснить, как это происходит и как это все работает. Ну, то есть для начала я бы сказала, что минимализм не предполагает то, что я прям отказалась от всего на свете. Нет, то есть это такой образ жизни, который мне, меня настраивает на то, что я должна выбирать только все самое-самое лучшее. Самое высокое качество, самые лучшие товары. И если даже я сейчас пока не могу этого позволить, значит я оставлю это на позже. То есть это не значит такое полнейшее потребительство. Но мы сейчас до этого дойдем. Мы будем поговорим с вами и в целом о моих ценностях, как я к этому пришла, почему мы так живем. А мы поговорим и о гардеробах, и о вещах. И обязательно я вам оставлю время, мы позадаем вопросы. Так что я буду сегодня с вами. У нас такой настоящий лайв. Не конспект, не урок, а именно просто живое общение. Так что рада, что вы присоединяетесь. Спасибо большое. Особенно ценно, кто смотрит прямо в прямом эфире. Ну, итак, что касается, вот изначально я сказала, что мы из Украины, и вы знаете, что я наблюдала в Украине и в Америке, разницу в культурах. В первую очередь, очень большая разница и отличие есть в отношении к вещам. В Америке здесь такая легкая степень, плохое слово, но крутится, ну, когда человеку все равно, как он выглядит. То есть они даже, ну, если вы смотрите на Цукерберга, да, и вы посмотрите на каких-то там влиятельных людей, то есть это определенный набор одинаковых футболок, одинаковых шорт или джинсов и не привлекающих внимания, без брендов, безо всего. То есть ценность человека, она внутри, а не снаружи. К сожалению, в странах постсоветского союза я наблюдала, я сама росла в этой культуре, я сама там очень долгое время была, и нам очень важно быть красивыми, нам всем надо показать. Вот я зашел, и все должны увидеть это. Если бренд, то там все должны понимать, что это Gucci. И неважно, что это китайский или с одесского рынка, но хочется вот это вот все, чтобы много, чтобы красиво. То есть вот эта тяга к красоте у нас, она какая-то особенная, она у нас присутствует. Вот, поэтому что в Америке. В Америке намного все проще, и даже молодежь, даже, ну вот люди, они такие стремятся, обрати внимание на мою внутренность, а я больше, чем одежда. И если у меня забрать эту одежду, то что, неужели я потеряю свою ценность? Вот такой посыл здесь. И вы знаете, честно говоря, мы проходили здесь определенного рода реабилитацию. После той культуры, после вот этого все красиво. У меня, например, есть родственники, которые живут в разных странах, и когда они приезжают в Украину, они смотрят по сторонам, как одеты девушки. Ну, например, берем, да, ну вообще, в принципе, люди. А, как они одеваются, как они выглядят. Они такие, а откуда у них столько денег так одеваться? То есть наша основная культура, она направлена на то, чтобы, ну, заработал деньги, купил одежду, красивый ты, знаешь, вот привлечь в себе внимание. Здесь немножко другая политика, другая концепция. И мы тоже перестраивались с мужем, что вообще не важно, в чем ты ходишь. То есть мы начали... Ты ходишь в одних и тех же джинсах, и всем I don't care, как ты одет, не важно с тобой поговорить, какой ты, о чем ты, чем ты живешь, чем ты занимаешься. То есть никогда мы не встречались здесь даже такого взгляда, знаете, оценивающего, как ты выглядишь или какой-то как-то слабоватенько ты одет. Но одним словом, вы понимаете, о чем я думаю. И это не то чтобы осуждение, я сама была в этой культуре, я сама там долгое время находилась, но хочу вам просто сказать, что Америка мне помогла в этом, в том, чтобы стать проще, и в том, чтобы спокойно ходить в одних и тех же кроссовках. В том, что, да, модно кеды, можно на танкетке кроссовки, кроссовки белые, кроссовки еще такие. Но мне достаточно одной пары кроссовок. Они мне полностью покрывают все мои нужды, и мне все равно, что есть еще какие-то, ну, фасоны, виды и так далее. То есть вот эта свобода, честно говоря, она пришла все-таки благодаря вот этой Америке и благодаря вот этому менталитету здесь. Следующее... Что бы я хотела сказать, это вообще отношение к деньгам, потому что вещи — это же деньги, да? То есть для того, чтобы купить какую-то вещь, мы берем свои кровно заработанные деньги. Давайте подумаем, что же такое деньги. А деньги — это моя жизнь. Вы скажете, нет, ну это как-то совсем меркантильно, ты опустила жизнь до уровня денег. Давайте подумаем так. Для того, чтобы заработать вам деньги, что вы делаете? Как этот процесс происходит? Вы берете свою жизнь, свое время, да? То есть вы идете на работу в 9 утра, возвращаетесь с работы в 6 вечера, и вот это время свое, а ваше время — это есть ваша жизнь, вы отдаете вашему начальнику, вашему работодателю, вы зарабатываете деньги для компании больше, вам платят определенную сумму, на которую вы договорились. То есть вы меняете ваше время, то есть свою жизнь, на деньги, для того, чтобы потом эти деньги идти и тратить. Итак, я провела такую, может быть, достаточно примитивную цепочку, но она немножечко отрезвляющая. Когда ты тратишь свою жизнь, свое время, ты зарабатываешь деньги. То есть жизнь и деньги, они очень идут близко. И получается, что если я трачу больше, я трачу все, что я зарабатываю, то я растрачиваю таким образом даже свою жизнь. То есть если ко мне только приходят деньги, и моя главная задача, моя главная цель — эти деньги куда-то потратить, мне надо купить себе новую сумку, мне надо купить новое платье. Стилисты сказали, что в моде уже вот эти узкие джинсы, которые мы купили в прошлом сезоне, они уже не модные. Сейчас моден клёш. Те джинсы с высокой талией, которые вы только-только вот себе позволили, раскошелились, купили, они уже не актуальны. Сейчас нынче снова возвращается низкая посадка, и ты уже не модная девочка. А сумка, которую ты купила и вот так вот носила через плечо, она уже тоже устарела, потому что сейчас в моду вернулись дутые сумочки и так далее. И это бесконечная гонка, это бесконечная... Это целая индустрия, которая работает на то, чтобы мы тратили, покупали, были модные, стильные, каждый сезон лучше. Наше внимание держат исключительно на внешнем. Наше внимание держат на том, как мы выглядим, как мы о себе думаем, чтобы мы были не хуже, чем та, лучше, чем вот это, и в целом никому не уступали. Вот это то, на что направлено эта модная индустрия, которая, кстати, идет по кругу. Каждые лет 30 она повторяется, и каждый раз моя мама ужасается, говорит, ну как это так, это же платье моей молодости, да это же клёш моей дискотечной жизни студенческой и так далее. То есть это все идет по кругу, нет ничего нового, как говорится, под солнцем, как сказал царь Соломон, и это же касается моды. Поэтому очень важно. Я за то, чтобы вещи покупать. Вещи должны быть красивые. Но должна быть не гонка за количеством, а я отдаю предпочтение качествам. Вот качество для меня стоит уже сейчас выше. Наверное, к этому приходишь с возрастом. Когда я была, там, на 10 лет раньше, мне в 20, мне хотелось лучше 10 разных кофточек. Сейчас я пришла к тому, что мне достаточно одной-двух, но таких из качественных материалов, никакой синтетики, чтобы она хорошо сидела, чтобы она была классического фасона, чтобы она не выходила из моды. И вот когда ты определенным образом начинаешь понимать себя, ты перестаешь гнаться за этой модой, ты перестаешь гнаться за тем, что тебе там навязывает этот весь мир, то есть ты начинаешь больше любить себя, ты начинаешь ценить себя, ты начинаешь понимать свою фигуру, как ее подчеркнуть. То есть вот это знание себя, оно помогает перейти к этому минимализму. Но все-таки я бы хотела сместить снова-таки фокус на внутреннюю. Вот эта красота черри внутри, и вот от вот этой внутренней красоты, от нашей вот этой внутренней уверенности в себе рождается вот эта красота внешняя. Вот вы знаете, насколько это взаимосвязано тогда, когда я минус 10 лет назад, я не любила все свои недостатки, ноги короткие, сильно худая, грудь маленькая, уши торчат. Еще миллион недостатков могу вам назвать, и все мне было не так и не то. То сейчас я смотрю на себя и думаю, вау, какой потрясающий Бог, как он умеет так классно создавать нас. Мне ничего не поменялось. Абсолютно вам хочу сказать, уши на месте, ноги мои, с грудью только во время кормления иногда фартит. Но и это ненадолго. То есть не меняясь внешне, когда ты меняешься внутри, ты начинаешь видеть из себя, себя, свою внутреннюю красоту. И вот это очень важно. Поэтому красота все-таки начинается из нашей внутренней. А потом она выходит наружу. То есть я бы хотела такой вот сделать момент, что вещи — это просто вещи. Это просто отношение, такое к ним. Но когда мы просто в них вкладываем все деньги, когда мы ориентированы только, чтобы красиво выглядеть, чтобы сумка новая, чтобы она подходила под туфли, под платье, под лук, под то, под все, детали, аксессуары, то мы, получается, мы тратим, возвращаясь к нашим деньгам и к нашей жизни, мы тратим все наши деньги, мы тратим все наше время для того, чтобы просто одеться. И это парадокс вообще, это то, чего нельзя допустить, потому что мы тоже с мужем пересмотрели наше отношение к бюджету. В Украине мы где-то так жили, мы все, что зарабатывали, у нас были расходы, аренды, садики, квартиры, машины, все это надо было заплатить, одеться, в рестораны сходить, и получается, каждый твой выход куда-то ты кому-то платишь. Ты платишь зарплату официанту, ты платишь ресторану, ты платишь тем, кто произвел одежду, ты платишь тем, кто ее продал, ты платишь другим людям. Но мы, получается, ничего не платим самим себе. Мы довольствуемся, считайте, что вы работаете за еду и за одежду. Представьте, парадокс этот. Вы бы согласились, если бы наняли вас на работу и сказали, приходи, мы тебе будем одеждой платить и кормить тебя. Ты скажешь, это прям унизительно, это не так. Но получается, мы именно так и живем. И получается, что мы ввели в бюджете тоже такие изменения. У нас, кстати, на курсе и про лайф, и девушка Бонда, мы раздаем тему бюджет, и там просто люди прозревают, что, оказывается, это не 3 статьи бюджета, а есть минимум 15, а то и 16 статей бюджета, которые обязательно нужно нести. И одна из первых статей бюджета, одна из первых граней, это когда мы платим сами себе. Это наши сбережения. И вот теперь каждый наш поход в магазин, мы можем посмотреть, выбрать вещь, мы можем померить, может понравится тебе какая-то вещь. И мы всегда выходим из магазина, довольные собой, говорим, можешь перевести на сейвинг, это на сберегательный счет, $100. Все, вот мы сейчас сэкономили. Или переведи $20. Вот я не купила эти шорты, они мне нравились, но у меня уже есть шорты классные, которые полностью удовлетворяют меня. И получается, что мы даже иногда переводим на сейвинг те вещи, которые мы не на которые мы не купили эти деньги. То есть мы платим себе за свое воздержание, за свое какое-то где-то смирение, я бы даже сказала, чтобы не идти на поводу, этой зависти, гордости, не вот этого постоянного мало, еще. Раз ты себя успокаиваешь, Муж мне всегда говорит, $100 лучше, чем любая сумка. А сумки в Америке даже не $100, они стоят хорошие и дороже. Поэтому, ну, вот эти $100, $200, $300, а то и 1000 у некоторых, они лучше меня, они больше греют на сейвинг-аккаунте. И какая разница, с какой я хожу сумкой? Потому что в Украине такая политика, что денег ни у кого нет, на курс денег нет. Ну, как это в себя вкладывать, развиваться? Кто-то говорит, воздух покупаешь, это ты не воздух, ты знания покупаешь, но неважно, на знания деньги нету, на образование денег нету, на курсы, на личностный рост, на новые книги, на покупку каких-то аудиокниг или тренингов, на это денег нет, но на новые туфли я найду, на новое платье я найду, которое изнашивается, которое, вот эта тряпочка, это такая вещь, которая уже в следующем сезоне, возможно, тебе не захочется это носить, но ты сегодня тратишь на это все свои деньги, всю свою жизнь, и ты просто красивый. И вот сегодня недостаточно девочкам быть просто красивыми. Должна быть внутренний вот этот баланс. И когда я говорю о внутренней красоте, я знаю, что у многих возникает вопрос такой, и как к этому прийти? И вот эта внутренняя красота, внутренняя уверенность в себе, она не берется вот так просто где-то. Даже по молитве она не берется. Даже по какому-то откровению она не берется. Я дочь царя. И знаете, сколько я видела дочерей царя с низкой самооценкой? Как много девочек, которые так, они говорят лозунгами, что они дочь царя, но это осознание, оно не рождается внутри, потому что оно происходит от того, когда ты понимаешь, кто ты, какая ты, для кого ты, для чего ты, какая у тебя цель, миссия, призвание, предназначение. Это такие, знаете, как бусы, и вы нанизываете вот это по одной бусинке каждую эту грань. И это процесс. Это то, что нужно в себе раскапывать, это то, что нужно в себе постоянно искать. И поэтому я говорю о том, что личностный рост, он начинается с познания себя. Когда ты начинаешь отделять, что то, что о тебе говорили, та критика, которую ты слышала в детстве, это не о тебе. Что то, как тебя обзывали в школе, это не о тебе. Какой тебя создал Бог, какие твои сильные стороны, какие твои достоинства. Вот это все нужно раскопать. Я сама прошла этот путь. И когда я переехала в Америку, мне заново пришлось это пройти, потому что в Украине было очень много внешних факторов, которые мне помогали быть уверенной в себе. Были семинары, красные ковровые дорожки, нам дарили автомобили, бриллианты, путешествия. Я просто получала столько признаний от компании, в которой я делала бизнес. Я столько... все это было, ну вот, настолько красиво, и нас так прям поднимали. Но когда это есть эти внешние факторы, это хорошо. Но когда я приехала в Америку, я поменяла красную ковровую дорожку, мы жили в лесной тропинке и по дождливой каждый день дороги, практически целый дождливый год я провожала детей на скулбас. Вся моя ковровая дорожка красная превратилась в лесную дорожку. Все мои овации 5000-го зала превратились в овации моего мужа и моих двоих маленьких детей. Все мои награды путешествия свелись к тому, что у нас не было особо денег, у нас не было достатка, и я благодарна Богу за это потрясающее время, которое Он меня провел, когда ничего у тебя нет видимого, и когда ты должен найти, а кто же ты теперь на самом деле. И тут я достала все свои успехи, достижения, но не формально, вот моя машина, а какой я стала благодаря тому, что выполнила эту автопрограмму, а какой я стала благодаря тому, что у меня есть 3 награды с бриллиантами в виде бриллиантовых шмелей. Важно не то, что у тебя есть, а кем ты становишься в процессе того, вот в процессе этого роста. Поэтому ваши успехи, ваши достижения, это же то, чем мы учим на курсе ProLife, кто есть наши выпускники. Скажи, помашите мне с ProLife, ведь мы же только на этом делаем акцент. Быть лучшими там, где ты есть, учиться, добиваться максимума, получать образование, находить свои достоинства. Вы знаете, самое большое удивление, вот у меня сейчас со мной работает, ну, много человек на ProLife, на девушке Бонда, и один шок, который возникает у всех у них. Они говорят, мы пришли, чтобы нас исправляли, чтобы вы нас корректировали, чтобы вы критиковали, чтобы вы говорили, что мы плохо делаем, чтобы вы приколупывались, исправляли, а вы только хвалите нас. Ну это невозможно, ну как это так? У меня крылья распускаются, я стала увереннее в себе, я хочу начинать свое служение, я хочу это делать, а я теперь стала более уверенной в этом. И вот за этим посылом нужно иногда прийти, нужно просто убедиться, я против критики любого рода, я только с курса начала вести финансовый дневник, Киночка пишет. Класс, это финансово. При том, что это девушка, которая вообще супер молодец и мега зарабатывает, и абсолютно независимая финансово уже много лет. Но есть определенные привычки, навыки, которые нужно тоже применять в своей жизни. Поэтому наша задача – это давать крылья, давать уверенность в себе, давать раскрывать ваши сильные стороны, раскрывать ваши достоинства. Потому что когда ты внутри уверен, да, тебе все равно, какого цвета у тебя джинсы, тебе все равно, модная у тебя сумочка или не модная, ты себя чувствуешь уверенно. Эту уверенность вы не приобретете, просто ее нужно прям создавать, вот так вот забивать, не знаю, по гвоздику, по жемчужинке, какой вам пример больше. Вы должны вот этот стержень в себе сформировать сами, никто этого не сделает за вас. И если вы сейчас слушаете и чувствуете, что да, где-то еще пробел, мне уже 40, у меня нет этой уверенности внутри, поэтому я пытаюсь одеждой компенсировать, или мне 20, а я вообще не знаю себя, поэтому я уже не знаю, что на себя одеть, лишь бы как-то выглядеть по-человечески, то поверьте, вам нужно этот путь начать изнутри наружу. Это будет совершенно другое изменение, это будет совершенно такой путь понимания себя, своих достоинств, своих сильных сторон, и потом вам будет уже все, а потом достижения. Достижения тоже очень важны, достижения очень влияют на нашу самооценку, на то, кто мы в Боге, как Он нас создал, какие Он нас сложил достоинства. Ведь когда мы узнаем сами себя, мы таким образом узнаем Бога, который нас создал, понимаете? Потому что Он нас создал по своему образу и подобию. И если я сижу и как вот этот ленивый, лукавый раб закапываю свои таланты, образно говоря, там таланты, снова речь о деньгах шла, но талант переведено тоже очень созвучно, такое же слово, да, наши внутренние сильные стороны, таланты, достоинства. Если я все это закапываю, замазываю, лишь бы только ничего не делать, то Бог с меня тоже спросит, что я, зачем Он меня наделил этими лидерскими качествами, организаторскими способностями, учительским даром и так далее. Он спросит за все, что Он дал и вложил в каждого из нас. Поэтому нужно как можно раньше, быстрее все это достать. Идем дальше. Итак, иногда у человека может быть очень много вещей, очень может быть красивые дома. Я тоже это наблюдаю в Америке. Это ни в коем случае не политика против красивых домов. Я очень люблю все эти красивые дома. Но важно, все это только в сердце. Только сам человек знает, на каком он этапе находится. Потому что у человека может быть все, но он может смотреть по сторонам, а его глаза будут завидовать. Ага, у другого дом больше. Так, муж, перестраиваем, делаем дом больше. Эти бассейн сделали. Так, копаем яму, все, у нас будет сейчас бассейн. И когда ты постоянно находишься вот в этой гонке, у тебя появляется зависть. Ты не можешь держать свои желания и аппетиты. То есть я не за то, чтобы... Не за какую-то христианскую бедность, я не оправдываю бедность. Я за то, чтобы человек осознал, что материальные вещи, материальные ценности никогда не сделают нас счастливыми. Это гонка в никуда. Это гонка просто без... Это, как помните, написано в притчах, давай-давай, еще-еще. Сейчас, где это написано? Ну, вы знаете это местописание. У ненасытимости две дочери. Давай-давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут «довольно». Вот это давай, еще одежду, еще моду, еще машину. У тебя есть машина, есть квартира. Надо две машины, надо дом. У тебя есть дом, надо яхта. Есть яхта, надо вертолет, надо самолет. И ты постоянно находишься. Но снова-таки, даже если у тебя есть машина, вертолет и самолет, в какой-то момент тебе нужно просто остановиться и понять, что мое счастье, оно не зависит от этих внешних вещей. Павел, по-моему, говорил, что великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не сможем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Вот это важно, быть довольным, независимо от того, что у тебя есть или чего у тебя нету. И поверьте мне, я знаю, о чем я говорю, потому что наши 5 лет в Америке, они были очень разные. У нас были $6 в неделю, которые вы уже наслышались. которая, ну, просто когда я пекла хлеб, когда я делала макароны, когда я все делала своими руками, когда у меня не было, ну, вообще не было денег, когда детям приходило, мы вообще обходили магазины 10-й дорогой, чтобы не вызывать у них соблазн, когда мы переехали в путешествие, потому что нам негде было жить и не за что было платить. И вот когда вот эти все этапы, а ты держишь свой фокус на Боге и понимаешь, что если у тебя есть Бог и нету ничего остального, у тебя есть все, что тебе нужно. Но если у тебя есть все и у тебя нету Бога, у тебя нет ничего. И ты каждый день, ты это Слово Божье, ты эту Библию, ты не просто читаешь стишок дня, который тебе приходит рассылочкой, там, упоминанием, ты вгрызаешься в это Слово Божье, ты пытаешься найти, что это за этап, почему ты это проходишь, что ты должен выучить в этом этапе. И то, что это был этап для того, чтобы научиться быть довольным, за это я просто огромная благодарность моя Богу. Потому что когда ты умеешь, как апостол Павел сказал, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему, и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. У него были очень разные периоды жизни. И речь не о том, что у тебя есть, а речь о твоем сердце. Если ты будешь колупать своего мужа, что кто-то зарабатывает больше, это недовольство. Если ты будешь постоянно пилить, что вам надо сделать новый ремонт, и тебе этот не устраивает, это недовольство. Сделай все сейчас от себя зависящее. Сделай, укрась свой дом, улучши, как ты можешь. Веточки, цветочки, лепесточки, разукрасьте стены с детьми. Я не знаю, сделайте что угодно, но будьте при этом довольны. Самое главное состояние нашего сердца, самое большое приобретение – это довольство. Поэтому это довольство достигают те, кто перестают быть вот этими рабами вещей, кто обрел богатство в Боге, в любви, в людях, в отношениях. Вот это богатство. Вот это для меня сейчас самая большая ценность. Мое время с детьми, мое время с мужем, наша семья, отношения с другими людьми, отношения с Богом. Вот это то, что является ценностью. Это то, во что я должна вкладывать время, силы, деньги, развивать эти отношения. Все остальные, все остальное – это просто ничто. Представьте, если бы у вас сгорел дом. Что бы вы спасали в первую очередь? Если у вас пожар, вы бы спасали своих детей, вы бы спасали своих родных, близких. Никогда не сумочки, никогда не туфельки и никакие платья вы бы не стали выносить в этот момент. Вот в этот момент, а Бог говорит, что в последний день все просто сгорит. Вот представьте, что это все сгорает в один момент. То, куда вы вкладывали всю свою жизнь. Ну вы можете себе представить, как это обидно будет, когда ты жил тем, что сейчас превратится в прах. И ты потом написано, как кочерышка еще, может быть, иные, как из огня спасаются. То есть, как мы влетаем в Царство Божье вообще на какой-то непонятной благодати вообще. Но мы должны здесь, на земле, жить ценностями неба. Написано, в Бога богатеют. То есть, мы должны вбогатеть в Бога. Те деньги, только которые мы отдаем, только те деньги нам принадлежат. Не то, что мы себе, а только то, что мы можем дать другим, это по-настоящему наше. Это то, чем мы по-настоящему владеем, потому что мы это можем отдать. Если мы это не можем еще отдать, оно владеет нами. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Изобилие – это неплохо, но нужно уметь в нем жить. И вы можете дойти до изобилия, только мы сейчас к этому еще перейдем, еще не буду торопиться. Первое послание Тимофею 6:6. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Вот это слово «довольным» переводится в греческом, с греческого перевода, переводится как полная самостоятельность, или это как настроение, состояние духа, которое совершенно не зависит от внешнего мира и несет вот такое истинное счастье. Вот представьте себе, давайте еще раз, довольство. Это состояние, когда вы не зависите от внешнего мира. Когда ваше состояние, когда ваше довольство, когда ваше счастье не зависит от том, на чем вы ездите. Когда ваше счастье не зависит от том, в чем вы живете. Где вы питаетесь, как вы одеваетесь. Вот это состояние довольства. Когда вы проснулись, и у вас есть еда, и даже если это овсянка, говорите: «Господи, спасибо тебе, сегодня прекрасный день». Я до сих пор не ем овсянку, потому что за 5 лет она у меня уже просто из ушей. Но всегда было состояние довольствия. Говорила: «Господи, просто спасибо за овсянку, спасибо за то, что из овсянки можно сделать 350 рецептов, а из одной курицы можно, знаете, сколько сделать, как еврейская жена». Вот, эти все навыки очень-очень пригождаются. То есть это состояние довольства, когда вы не зависите от внешнего мира. Довольство никогда не будет результатом того, что у человека что-то есть, какое-то обладание, какие-то вещи, какие-то материальные ценности. Довольство, вы никогда не достигнете довольства на пути материальных вещей. Еще есть такой философ, он говорил: кто не может довольствоваться малым, тому всегда будет недостаточно. И когда кто-то спросил его о секрете счастья, он ответил: не прибавляйте ничего к тому, что человек имеет, а отнимите у него желание. То есть вот все, что у вас есть, этого вам уже достаточно на данном этапе времени. Просто нужно забрать свои желания. Но снова-таки, я за баланс. Я не хочу, чтобы мы сейчас все такие сели, расслабились, такие: ну что нам куда-то стремиться, какие-то планы, какие-то цели. Это другая грань, и это будет другая тема. Я очень хочу провести тему и о мечтах, потому что мне писало много девочек о том, что, говорит, мы пришли в церковь, и мы разучились мечтать, мы разучились ставить планы, цели, и мы заняли пассивную позицию ожидания от Бога, что сейчас Бог все возьмет и совершит. Но есть определенные законы жизни, есть определенные законы, по которым работают, то есть как закон электричества, закон земного притяжения, есть законы денег, которые работают также, и пока мы не работаем, они тоже не работают. Поэтому здесь такая тонкая грань. Я не о безделии, я не о лени, я не о том, как написано, лукавый и ленивый раб, ты не пошел и не сделал то, что тебе нужно было сделать. Нет, Бога не проведешь. Но в любом этапе, где бы вы ни находились, вот в этом процессе важно все-таки подходить, ну вот раскрывать это, понимаете? Важно довольствоваться тем, что у тебя есть. Пишут о минимализме, что-то будет. Да мы как бы о нем. Мы о минимализме, но с библейской точки зрения. Еще дальше, сейчас мы поговорим и о вещах. Ну это такие технические моменты, господи. Это то, что можно прочитать книжку Мэри Кондо, до сих пор не знаю, как ставить ударение, Кондо, наверное, но о правилах там уборки, расхламления и всего. То есть это техника. Если вы поймете в голове, зачем вам это нужно, если вы поймете какие-то ценности, которые вы вынесете, и начнете жить по-другому и мыслить по-другому, то ваша квартира поменяется, ваш гардероб изменится, расхламление вы проведете. Это все, ну, вещи такие более технические. Уоррен Баффет говорил, что так какой залог счастья – это уменьшать свои потребности. Когда ты умеешь быть счастливым при минимальном наборе необходимого. Вот определи для себя вот этот минимум, что мне нужно, чтобы я был счастливым человеком. Мои родные, вот мои близкие, вот моя семья, вот наша, как написано, Соломон говорил: лучше блюдо зелени и при нем любовь, чем откормленный бык и при нем ненависть. Притча Соломона 15:17. Вот об этом речь. Когда вы определяете, а что для меня? Что для меня достаточно? На какой зелени я готов прожить? И все, и радоваться жизни, быть довольным тем, что у тебя есть. Иисус говорил: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Иго мое благо, и бремя мое легко». Он говорит, что он кроток и смирен сердцем. И он говорит: «Придите ко мне, я вас научу. Я вас научу быть такими смиренными и кроткими, когда ты в центр своей жизни ставишь Бога, когда твоя семья вокруг Бога, и когда все остальное, оно уже просто перестает существовать для тебя. Это не является твоей ценностью». На курсе «Девушка Бонда» и на пролайфе, кстати, тоже, мы рисуем колесо своих ценностей, мы разбираем, что же для меня важно. И иногда девочки сталкиваются с вопросом: личность, ой, а что такое личность? А как понять, это личность, важно это для меня или не важно? Я всегда говорю, что если это у тебя вызывает вопрос, А если ты сама не знаешь, что такое личность, то, наверное, для тебя это не ценность. И вот здесь происходит такой процесс копания. А что же для меня ценно? А что для меня важно? Тут иногда всплывает независимость. А у кого-то всплывает финансовая независимость, а у кого-то реализация, а у кого-то призвание, а у кого-то служение, а у кого-то все это вместе. И вот этот процесс, когда ты начинаешь узнавать себя, это помогает тебе, ну, узнать себя и поэтому не привязываться к тем материальным вещам. Я не знаю, может, я сильно издалека, может, я совсем издалека далеко, но мне хочется вот эту глубину все-таки донести. Ну а давайте теперь перейдем уже к более техническим моментам. Давайте начнем с бюджета. Мы уже поговорили о деньгах, немножечко коснулись, что деньги, которые мы зарабатываем, это то время, которое мы отдаем для того, чтобы получить взамен деньги. И потом мы это делаем, ну, уже тратим эти деньги, куда мы хотим. Поэтому мы сделали несколько правил. В первую очередь мы платим сами себе. Это называется сбережение. Мы определяем процент, в котором мы платим. И в зависимости от того, когда растет доход, мы увеличиваем зарплату себе. Мы увеличиваем процент. Вы можете начать с того, чтобы откладывать, если вы никогда не откладывали, начать хоть с 1%. 2, 3, 5, 10. Потом растет ваш доход, и это не значит, что все, что вы зарабатываете, вы должны потратить. Так устроен мир, и так устроено, что вы, например, зарабатываете там 10 тысяч каких-то ваших единиц, независимо от валюты, да, там, или миллион разного свои, подставьте свою цифру, а потом вы начали зарабатывать в 1.5 раза больше, потом в 2 раза больше, и парадокс заключается в том, что люди вот тут им хватало, и вот здесь им снова хватает, потому что они все тратят. Потом они начинают зарабатывать еще больше, и они все начинают тратить. Потому что у тебя начинаются другие запросы, у тебя тут появляется уже там путешествие, там еще что-то. И это здорово повышать планку жизни, но это путь в никуда. Это путь в такую бесконечность, не предел. Поэтому очень важно где-то притормозить, сказать, что вот этого уровня уже достаточно. Вот когда я начну зарабатывать вот столько, все, потолок, все, что экстра, я буду сохранять. Я буду сохранять на небесный счет, я буду сохранять на свой земной счет. Сбережение — это то, что вам придаст и уверенность, может быть, ваша подушка безопасности, чтобы вы могли прожить без работы, там, например, полгода, чтобы вам хватало по всем счетам платить. Это может быть на какое-то потом будущее дело. То есть потом вы сами решите, куда эти деньги направить, но это просто такое неприкосновенное. Это не на путешествие, потому что на курсе мы учим 15 статей бюджета. То есть и там на путешествие, и на мечту, и на шубу, и на зубы, и на все мы там откладываем себе. Но очень важно сплатить себе то, что неприкосновенно будет только ваше. Дальше мы не покупаем вещи в кредит. В Америке кредитные карточки очень важны для создания кредитной истории. Я знаю, что в Украине это не так ценится, ну, как бы в постсоветских странах еще эта система не работает. Но здесь ты не можешь купить машину, например, если у тебя нет кредитной истории. Ну, ты можешь прийти только за наличные покупать. Но, одним словом, так построена система, что тебе нужны кредитные, как бы, карточки. Есть правильно, как ими пользоваться, поднимать свой кредитный лимит. То есть это определенная финансовая система, в которой ты находишься. Но даже находясь в ней, имея мудрость, чтобы не тратить больше, потому что мы объясняем это детям, им так интересно, что это у вас там за карточки, а что это у вас такое. Эти деньги просто, чтобы они у вас были. Вот эти сбережения, они просто должны быть. У нас эта тема и на курсе про лайф, и на девушке Бонда. Бюджет у нас рассматривается, тема очень глубоко и важна. Вот, в Англии тоже говорят, кредитная история, она нужна, то есть как бы, но здесь нужно с умом пользоваться, потому что в кредитных карточках есть иллюзия, что это не твои деньги. Тебе прислали кредитную карточку с кредитным лимитом в $500, мы так детей учим, мы говорим, вот тебе, например, банк дал $1000, а ты вернешь 1300. Они такие, а что это? А что это я им должен возвращать? А потому что они тебе дали попользоваться. А потому что процент под 30%, когда ты будешь возвращать эти деньги. И мы их учим, что если ты что-то хочешь себе купить, тебе нужно начать на это откладывать. Тебе нужно начать на это сберегать. И не имеет значения, что это машина, это может быть новые кроссовки. Да, ты их купишь через 3 месяца, но ты будешь целенаправленно откладывать и откладывать. Ты учишься планировать покупки наперед, то есть не брать кредиты, то есть использовать кредиты для работ, то есть, например, там, пользоваться карточкой на покупку каких-то вещей, закрывать ее ровно в таком лимите, как вы для себя определили. То есть это такая, скажем, отдельная тема. У нас, кстати, есть тема бюджета и на нашем YouTube-канале Махмудовой, тоже, если не смотрели, найдите его. Напишите «бюджет Махмудова», и вам он покажется. Очень старый, но очень хороший эфир. Дальше, то есть пример детям, то есть мы показываем того, что это реальные живые деньги, это не иллюзия того, что это твои деньги, то есть это иллюзия кредитных карточек, когда ты всегда тратишь их легче, больше, знаешь, как говорят, берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда, поэтому это такая мудрость. То есть мы планируем покупки, не делаем их эмоционально, и мы, если мне даже нравится какая-то вещь, я померяла какой-то, я сейчас в поисках какого-то красивого платья, вот хочется мне вот именно платье, и я, чтобы понимали, сколько месяцев длятся эти поиски, но мне приятно предвкушение этого платья, у меня есть какие-то очень высокие стандарты, я не знаю, кто их воплотит, какой из дизайнеров, я точно понимаю, что я хочу, какие ткани, что, и я просто наслаждаюсь этим поиском, и это тоже приятное время, есть такое даже понятие, как онлайн-шоппинг, девочки говорят, очень классно, выбираешь, в корзину добавляешь, потом смотришь на корзине, на выходе какая сумма, и думаешь, вот, я молодец, закрываешь приложение и ничего не покупаешь, и удовольствие получил, пока выбирал, и деньги сэкономил, так что кому-то, может быть, тоже пригодится. Итак, времена дефицитов. Тоже еще хочу сказать, что очень часто в домах очень много у людей находится вещей. Ну, мои родители застали это время, когда в Советском Союзе ничего нельзя было достать. И тут в каком-то магазине говорят, полотенца, махровые, вся такая очередь, весь Советский Союз становится в эту одну очередь, и все покупают эти полотенца. И у нас дома полотенец миллион, постельного белья вагон, и всего очень много. Но это наши родители, они прожили очень тяжелые времена, когда все это надо было доставать по блату, из-под полы и так далее. Но сейчас время другое. Сейчас у нас лично в доме один комплект постельного белья у Насти, один комплект постельного белья у Вани и один комплект у нас. Ну и у Джой тоже, как бы, естественно. То есть у каждого по одному комплекту. Но сделаю поправку, что в Америке есть такое понятие, как стиральная машинка и сушка. Благодаря чему за полчаса я стираю вещи, и еще за полчаса они полностью сухие и горячие. Таким образом, мне не нужно даже два смены. Ну даже если что, две сменных одежды будет достаточно. Два сменных комплекта белья. То же самое касается полотенец, но плюс еще два, может быть, экстра. Таким образом, у меня нет захламлений полок. У меня есть один комплект, который уже отслужил нам почти что 3 года, и я с радостью его уже готова поменять, и то смотрю, ну, в принципе, да нормально смотрится. То есть поменять зачем? Ну, поменять, когда он выйдет из строя, или когда на нем пятна, или когда еще что-то. Но сейчас это просто постель. Это не фэшн какой-то, я не в лакшери каком-то издании работаю, я не устраиваю фотосессии там в постель, это просто постель. Поэтому все, что у вас лишнее, отдавайте. Написано, пускай хлеб твой свой по водам. Вот отдавайте, отпускайте. То же самое касается, например, детских вещей. Многие девочки говорят, что ну как быть, а вдруг еще будут детки, а если гости придут? Ну, пускай бы у нас есть один экстра комплект из старого белья, который у нас был, я просто его не выбросила, ну, что он уже как бы такой не супер там первой свежести, но хорошее белье, то есть если приходят гости. Но даже когда приходят гости, у нас просто мало где их стелить, ложить спать, поэтому я стираю детское белье, гости ложатся в детских кроватях, а мы детей забираем в свою комнату. Ну, то есть у нас даже с детьми как бы этого достаточно, полотенце для гостей есть. Идем дальше. Детские вещи. Девочки переживают, что все это хранят. Гости пусть дома спят, тоже что-то в этом есть. Детки, когда боятся, что детские вещи, ну вдруг пригодится, ну вдруг еще что-то. Вот это вдруг пригодится. Я тоже, у меня есть отдельный пакет, отдельная сумка хороших вещей, дорогих, которые мне подарили в основном все для Джой. И мне их вот просто... А тут в Америке такая еще система, знаете, интересная. Здесь люди даже боятся тебя как бы унизить тем, что они отдают тебе вещи. Мне одна девочка принесла целый пакет платьев, я за это очень благодарна, но я первый раз с этим столкнулась, она говорит, Олечка, они почти что все новые, я их не одевала, они там с бирочками, можно, если вот, и я прям смотрю, она чуть ли не извиняется, то есть настолько, ну вот, здесь настолько доступные вещи, настолько на этих распродажах дешевые, мой рекорд, то у меня были джинсы в Америке за $1, ну то есть можно за $100, можно за 50, за 20, но у меня за доллар это был просто рекорд мой, ну чтобы вы понимали, когда распродажи, когда сливается все, то есть ты можешь одеться без ущерба как бы сильно для бюджета. И поэтому люди, они боятся уже кому-то что-то отдавать. Здесь есть такие центры, куда ты приводишь, как донейшн оставляешь, а их потом там продают за доллар, за два, за три, а эти деньги куда-то пускают еще дальше на миссию. Вот, поэтому вот здесь такой вот баланс, что я детские вещи поделила на три, которые выбросить, которые совсем в пятнах, и ты их никому не отдашь. Те, которые я отдала, которые, как правило, если есть кто-то, у кого-то там дочки там, того же размера, я могу тоже спросить, как вы вообще относитесь к осознанному потреблению? Точно так же меня спросила еще одна девочка, говорит, как ты относишься к осознанному? У меня вот есть детские вещи. Я говорю, я за, потому что в этом минимализме также есть мудрость, когда ребенку все равно, он носит эту вещь буквально несколько недель иногда, и просто ее выбросить, просто для того, чтобы работали заводы, производство было, засорение просто всей земли, то есть это глобальные такие проблемы, и нужно понизить это потребление. Поэтому здорово, когда есть какие-то группы мамские, когда там пускают вещи по кругу. Если это дорогие, хорошие вещи, если какие-то, какие-то там крепления, какие-то там качельки, качалки, люльки и так далее, вы можете дать на время с условием сказать, когда вы попользуетесь, верните мне обратно эту же вещь. То есть это здорово, это тоже нормально, когда вы даете человеку, если бы мне кто-то дал коляску и сказал вернуть или там люльку или еще что-то, я была бы просто счастлива, что мне даже не надо потом это ни покупать, ни потом нигде хранить. То есть это такой, круговорот, это здорово. Поэтому все, что, из чего вы выросли максимально в хорошем состоянии, мы это отдаем. Если есть знакомые, близкие, прекрасно. Если нет, я отвожу целые пакеты в этот донейшн центр. Пакет, это громко сказано. Вот. Если какие-то есть памятные вещи для вас, все, сделайте отдельный чемоданчик, отдельную там сумочку, что-то соберите, и пускай это хранится, то есть если это для вас дорого. Но это пускай будет маленькое что-то, но не глобально, да, весь там детский гардероб хранить, а вдруг пригодится. Поэтому БУ вещи без проблем, беру, отдаю. И для меня это тоже такой как момент немножко смирения, потому что всегда, гордость такая, это что это, я могу, да моему ребенку. Например, мне подарили в госпитале, где мы рожали Джой, подарили такой жуткой расцветки пледик. Но пледик, он для меня жуткой расцветки, потому что мне надо, чтобы все было беленькое, розовенькое, в одной цветовой гамме телесных оттенков. А муж посмотрел, говорит, слушай, да классный пледик, он такой плюшевый, приятный. Дети говорят, да классная расцветка, смотри, тут жирафики, крокодильчики, динозаврики. Я так посмотрела на этот пледик и спросила себя, Оль, а какая функция этого пледика должна быть? Первая функция пледика, он должен согревать ребенка. Окей, Оль, он согревает, отлично согревает. Переведи $30 на сейвинг аккаунт, ты молодец. Ты смиряешься с плюшевым некрасивым пледиком. Я вам его обязательно покажу в сторис. Мне он не сильно нравится. Но к тому, что даже из детской моды сейчас делают настолько перебор, когда ребенка одевают во все платья, орюши. Серьезно, ребенку нужен комфорт, ему нужно удобство, ему нужно передвижение, рюши, все это надо маме. Если для мамы это способ насытиться и получить удовлетворение, окей, мне это не надо. Я себя чувствую нормальным, здоровым человеком, когда мой ребенок ходит в бодике, на котором написано «My first Christmas», потому что по размеру он подходит в июле месяце. И даже если там написано «рождественская какая-то Joy» с новогодней игрушкой, меня это не цепляет, меня это не касается, потому что размер этого бодика нам подходит. Все, он выполняет свою первую функцию. Понимаете, да, я о чем? То же самое касается быта. Очень многие говорили, как маме и бабушке это рассказать, что не надо им захламлять квартиру, что им не надо эти пакет с пакетами, что им не надо баночки хранить. Никак. Вот с мам и бабушек оставьте в покое. Они имеют на это законное право хранить все свои пакетики и пленочки, кулечки, все, что им важно. Но если вы сможете посмотреть, у меня есть отдельный эфир про расхламление, как это делать. Но здесь я так коротко скажу, что на самом деле мне достаточно, когда есть одна сковородка. Вот сейчас мне купил муж целых три, но это исключительно потому, что был набор и по акции, и по классной цене, и потому что первую я уже выбросила. Мне нужна была одна, он говорит, там было только три в наборе. Окей, но это безумно много, три сковородки, это я не знаю, что на них делать надо. Только блины жарю теперь сразу на всех трех. То же самое касается кастрюль. Иногда у людей, этих кастрюлей любых размеров, на самом деле, маленькая, средняя, большая. большая. Ну, не знаю, может быть, только при условии, что у вас 8 детей, вам надо 48 кастрюль. Если меньше, все, даже не подходите. Это минимум, ну, который нужен. То же самое касается посуды. Мы выбрали что-то хорошее, что нам нравится, и достаточно. У меня нет сервизов. Конечно, я не принимаю гостей по 100 человек. У меня там свадьбы дома тоже не устраивают. Котлеты, яйца и блины подсказывают, что жарить мне. Да, это большая роскошь, все вот так вот сразу. И дедушке можно тоже складировать все на свете. Вот бабушкам и дедушкам разрешается. Поймите, люди пережили войну, они пережили голод, они пережили лишения, они пережили то, что нам с вами не снилось, когда у них не было ничего. Поэтому для него это его сокровище, это его жизнь, это его находки. Я не знаю, что это, но оставьте их в покое. Занимайтесь своим пространством и в зоне своей ответственности. Вот ваш круг ответственности, вы только один человек, на которого вы можете повлиять. Поэтому что важно здесь? Чем меньше вещей, тем меньше уборки. Ну, это же просто золотая истина. Когда у тебя много шкафов, полок, вещей, там все навалено, тебе постоянно в этом надо убирать, тебе постоянно это надо перекладывать, складывать. Чем меньше вещей, тебе вообще ничего не надо делать. Ну, это же просто гениально, ну, понимаете? Поэтому, если вы можете навести порядок и половину отдать, кого-то вы осчастливите всем этим. То же самое касается кухонных даже приборов. Вот честно, у меня в Украине были и машины, комбайны, перекомбайны, электрические терки, перетерки, йогуртницы, все такое, что, господи, думаю, ну пошел ты купи. Ну ладно, я не буду уговаривать, может вам нужна йогуртница, может вам еще что-то. У меня шкафы пустые, я вам могу пооткрывать из них и посмотреть. У меня когда приезжала там подруга, говорит, ой, еще так классно, у тебя пустые полочки. Ну ничего, скоро заставится. По-прежнему пустые полочки. То есть там могут по одной кастрюльке вот так вот в ряд все расставлено быть. Но вообще у меня очень все достаточно пусто. Поэтому быт. То же самое гардероб ваш. Вот сделайте просто расхламление, разберите ваш гардероб и поделите его на таких, поставьте три коробки, поставьте три сумки, три пакета и разложите туда все, что вы хотите, ну, все, что вы хотите оставить, повесьте себе сразу на вешалочки, да, это ваше любимое, красивое, на полочку, на вешалочки, все переберите. То, что вы хотите, то, что хорошее, но вы не носили последние полгода или год, если это сезонная вещь, и вы год ее не одевали, тогда, возможно, вам нужно эту вещь продать. Если она в хорошем качестве, я на OLX в Украине попродавала столько вещей, подружкам, знакомым тоже кинула клич. Девчонки, у меня распродажа всех моих вещей, пришли домой по символическое платье, там 100-200 гривен, но у тебя суммарно получается на новую хорошую вещь, на каких-то несколько вещей. Поэтому вы можете все это тоже раздавать, продавать. Ну и третья категория, можете подарить. Если кому-то что-то нравится, тоже дарите. И очень интересно посмотреть, как выглядят полочки. Ну все, сегодня буду в сторис, присоединяйтесь, будет разбор моих полочек. Буду все показывать, как это все выглядит. Кто-то жаждет созерцать порядок на полочках, Оли. Ну класс, все, сделаем, девчонки. Сегодня будет обзор моей квартиры, чтобы быть немногословной, а все это показать в наличии. Итак, что еще такой маленький лайфхак? Перед тем, как что-то отдать или продать, вот разложите эти вещи в три коробки и подождите, пускай они так постоят хотя бы месяц. Если что-то вас начнет там ковырять внутри, такой, блин, вот это платье зря я отдала, зря я его продала, оно так на мне сидит, вот так фигуру подчеркивает, любимое мое платье, доставайте его оттуда без угрызений совести, вешайте на вешалку, пускай еще висит и вас к душу греет, ничего страшного. Как бы речь не в том, чтобы у вас вообще вещей не осталось, а в том, чтобы вы оставили только то, что вы любите, в чем вы себе нравитесь, в чем вы наслаждаетесь, в чем вы классно выглядите. И это тоже такой классный момент. Вот это помогает нам любить себя больше, ценить себя, вот эти все моменты. Например, тоже спрашивали вопрос такой, а если вот мама подарила вещи, а если они мне не идут, а вот как, чтобы было ей неудобно? И я вспомнила случай у наших друзей, когда мама подарила девочке после свадьбы такую пижаму с мишками, плюшевая, с такими жуткой расцветкой мишками. И это рассказывал эту историю муж. Говорил, ну как так можно своей, типа, дочке, она уже жена, она такую пижаму подарила, сказала, выбросить сразу и немедленно. Ну, поэтому вы можете просто мама с любовью. Мамы какие критерии? Как и с этим пледиком, чтобы тепло было дочке. Но уже есть муж, муж согреет. Поэтому можно сказать, мамочка, спасибо тебе большое, с любовью. Если есть чек, в Америке все дарят с чеком. Есть такой гифт-чек, подарочный, где не написана цена, но ты можешь прийти в магазин, сдать эту вещь, тебе дадут карточку с депозитом, который ты можешь использовать в этом магазине. И это нормально, и это зрело, и это 21 век на дворе. Мы даже с детьми перестали покупать игрушки, когда идем на день рождения, потому что мы не знаем степень захламленности дома, мы не знаем все вкусовые предпочтения детей. И чтобы не подарить ему 45-е лего, мы просто дарим гифт-карт, карточку, на которой деньги. И когда мне несколько раз в Америке подарили деньги, даже когда мне там $10 в кафе в Starbucks, слушайте, это так приятно, это намного круче, чем просто кофе тебя угостили. Когда ты приходишь и думаешь об этом человеке, когда мне подарили в какой-то магазин, я пришла, я выбирала, и я выбрала то, что мне нравится. Но я всегда вспоминаю теперь об этом человеке, что он мне это подарил, что мне это приятно, что он обо мне заботился. Ну, то есть вот это очень классный тоже такой вариант подарка. Поэтому что-то вы меня тут еще комментируете, но я к вам еще тоже вернусь с вопросом и к ответам. Поэтому с мамами мы поняли, оставляем их в покое. Если дарят что-то не то, баночки, судочки, одноразовые пакетики, это все им разрешается, вам нет. Но снова такие судочки, как проводила эфир про расслабление, мне говорили о том, что это забота об экологии. И я тоже много начала читать и изучать на эту тему, что не выбрасывать пластик, он засыряет, максимально переиспользовать эти вещи два раза. Поэтому у меня есть пакет с бумажными пакетами, с эко-сумками, которые я беру с собой. То есть, ну, это я вам тоже покажу сегодня. Но это все красиво, аккуратно и, ну, как бы, и меньше, чем меньше вы будете брать новых пакетов, тем меньше у вас на них будут накапливаться. Поэтому ходите в магазин с эко-сумками. Пускай навсегда у вас маленькая будет скручена в вашей сумочке. Когда вам приходите за продуктами, вы не берете полиэтилен и лишний пластик не собираете ни у себя дома, ни по планете, потому что он перерабатывается просто годами и десятилетиями. Есть еще классные пакеты сейчас эко, которые там растворяются в воде, в земле и так далее. Поэтому, если вам это интересная тема вообще земли, сохранения, экологии, то вам тоже будет где копнуть, что почитать. Как раз перед переездом, вот спасибо, натолкнули меня на мысль, что переезд это очень классное мероприятие, но даже если вам не светит переезд в ближайшей перспективе, сделайте такой виртуальный переезд, представьте, что вы переезжаете, и вот тогда вы берете с собой все только самое лучшее, все самое ценное. Я переезжала, и мне нужно было в два чемодана вложить всю мою жизнь. Поэтому, к сожалению, ракушки, статуэтки, купленные Ялта 97, они остались, конечно же, где-то там, не знаю, на мусорнике уже, наверное. Ну, потому что все-таки ты понимаешь, что ценности тебе нужно поднять на поверхность только самое лучшее, самое полезное. В Америке мусор перерабатывается, поэтому у нас есть два бака. Знаю, что в Европе даже есть не больше много баков, как сортировка происходит мусора, но это будет отдельная тема, сюда не будем копаться. Итак, давайте я так подытожу теперь уже наш эфир, потому что я очень много начала издалека. Немножечко таких практичных вещей и, минимализм, он не в вещах. Он минимализм не просто о том, чтобы мало у тебя всего было. Минимализм у тебя в голове, потому что секрет минимализма — это твоя ценность Бог. Вот когда твоя ценность Бог, тебе не надо наедаться всеми этими вещами, тебе не надо повышать свою ценность какими-то своими, как-то самовыражаться, самоутверждаться, менять платье на каждое служение и так далее. Когда мне говорят, тема служения — это отдельная тема, потому что, одним словом, да. И в церквях, к сожалению, это тоже бывает, что мы не знаем уже, как одеться, как нарядиться, и кого мы сейчас пытаемся произвести, на кого впечатление. Намного полезнее, если перед тем, как идти на служение, я проведу время в тайной комнате, я прочитаю Библию, я настроюсь на то, чтобы принимать слово, я настроюсь на то, чтобы давать людям, любить людей и так далее. То есть моя внутренняя красота, внутри, об этой красоте я позабочусь больше, а не о том, чтобы в новом платье прийти и зарисоваться красиво на служение. Но платье будет длинное, оно будет там скроткое, смиренное по каким-то критериям, но внутри этого может не быть. Поэтому вот я за то, чтобы внешнее и внутреннее оно сочеталось, чтобы не только о внешнем мы заботились, Когда апостол Павел говорит, что да не только внешним плетением волос, и не золотыми уборами, и не нарядность одежды, но в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Вот это наша красота. Вот изнутри, пускай наружу, и если будет плетение волос, но при этом будет кроткий, молчаливый, смиренный этот дух, когда центром будет Бог, то ничего страшного, что это у вас все будет. Поэтому это очень все важно. Идем дальше. То есть только в Боге мы можем найти нашу радость. Написано: радуйтесь в Господе, и Он исполнит все желания твоего сердца. Радуйтесь в Господе. Когда, ну, ты платье можешь радоваться, ну, несколько дней, но только тогда, когда ты его одел. Но радость в Господе, она имеет долгий эффект, она имеет просто больше такой основательный эффект. Это вечный эффект, понимаете? А только в Боге мы можем найти радость, смысл, цели, направление, призвание, любовь, наполнение, которое мы можем давать потом другим людям. Поэтому даже твое, если твое сердце, оно не будет в этих вещах, вот это минимализм уже. То есть у тебя может быть этап избытка, у тебя может быть всего много, но просто не привязывайся, проверь свое сердце. Если всего этого не станет, а если тебе придется переехать, а если тебе придется оставить, а если Бог скажет ехать в другую страну, как, где будет твое сердце? Ты будешь плакать за тем домом, потому что он красивый, или ты будешь верить и идти за Богом, которого, ну, когда Авраам, помните, Бог сказал Аврааму, он вышел из родства своего, он вышел из своего дома, из Ура Халдейского, и он пошел туда за Богом, он жил в палатках, он терпел какие-то лишения, но потом, когда ты идешь за Богом, потом написано в каком-то из стихов раз, и было у Авраама всего весьма много, у него было много слуг, служанок и так далее, то есть из малого, когда мы начинаем идти за Богом, Бог потом делает много. И об этом нам говорит Второзаконие, 6 глава. Это будет последнее местописание на сегодня. Когда же ведет тебя Господь... Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться. Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Здесь очень классный фокус. Здесь потрясающий такой итог этого минимализма к тому, что мы... минимализм — это этап подготовки к изобилию. Можете себе представить? Только от того, когда мы правильно пройдем этот минимализм, когда мы правильно пройдем и заложим правильное основание своей жизни, Бог будет со мной всегда. В палатке я буду радоваться Господу. Так же, как и вот в этих шикарных домах, которые ты не строил, которые ты не наполнял всяким добром. Но моя радость будет всегда на Господе, а не на тех видимых вещах, которые есть. Моя радость будет в Боге, в том, кто я в Нем, что у меня есть Он. И моя радость должна быть одинаковой в то время, когда у меня нет ничего, и в то время, когда у меня будет весьма много, он говорит, когда у тебя будут большие и хорошие города, дома, наполненные всяким добром. Мы говорили о том, что не надо мне это добро, да нет, мне и так хватает. Бог такой: окей, раз тебе хватает, возьми еще больше. И написано: у кого есть, тому еще прибавится. Потому что Бог смотрит на наше сердце, как мы проходим все эти этапы, как мы служим Богу, как мы... Он же видит сердце, ты его не обманешь. Ты можешь рассказывать красивыми словами, но Бог видит твою благодарность или неблагодарность, довольство или неудовлетворенность, которая: давай еще больше мне, давай еще. То есть вот это такая вот грань. Поэтому, дорогие мои, Я верю, что этот минимализм — это не просто такое, как течение моды, какой-то скандинавский стиль в мебели, в устройстве дома. Нет. Я другой вижу минимализм. Я вижу минимализм, которому учит меня Бог. Я вижу, как это потрясающе работает в моей жизни. Я вижу, как он повышает планку, как он благословляет, как он вводит в эту землю, в которой течет молоко и мед. Это наша с вами земля. Мы не должны довольствоваться тем, что где мы, довольствоваться в смысле бездействовать. Есть время, когда мы действуем, есть время, когда мы доверяем Богу, когда мы идем. Это отдельная тема. Но будьте довольными Богом, Его этапом и тем, как Он вас проводит на каждом этапе. Для того, чтобы как можно быстрее, чтобы 40 лет по пустыне там не жариться на солнце, быстрее становитесь довольными. Потому что это было качество израильского народа, которые не вошли в землю обетованную. Они были недовольны, они роптали, им постоянно чего-то было мало. И поэтому они умерли в пустыне. Для того, чтобы не умереть в пустыне, научимся быть довольными, наслаждаться манной, тем, что у нас есть, радоваться на всех этапах жизни и готовимся к входу в землю обетованную. Ну что, я вас искренне благодарю за то, что мы были вместе этот ближайший час. Спасибо за ваше время. За ваше общение. Мне было интересно подсматривать за комментариями, все это видела. Благодарю вас. Еще хочу сказать, что у нас с понедельника стартует курс «Девушка Бонда» и курс про лайф еще через неделю. Поэтому все ссылочки будут под этим видео на YouTube-канале и на нашем сайте 365respect.org, где вы можете зарегистрироваться. Там еще действует скидка 20%, потому что все-таки изнутри наружу. Я бы очень хотела помочь каждой из вас разобраться и с вирусами, с вашей самооценкой, найти ваши достоинства, сильные стороны, таланты, ваше призвание, узнать, кто вы в Боге, в вашей семье, в ваших отношениях, какие у вас ценности, какие роли сейчас важны для вас в жизни, какие у вас приоритеты. Вот это все мне искренне хочется просто вложить в каждую из вас. И я это могу делать на наших прекрасных курсах, буду лично каждой из вас все это рассказывать. А наши потрясающие кураторы будут вас вести, направлять и ободрять и вдохновлять на этом этапе роста. Поэтому спасибо вам огромное, и я вас очень-очень попрошу, напишите ваше мнение об эфире вот здесь в комментариях, где бы вы ни смотрели этот эфир, или на наших подкастах, или в YouTube, или сейчас в Instagram вы смотрите, обязательно напишите, потому что тогда этот эфир могут видеть еще больше девушек, женщин, и уверена, для кого-то он может стать очень-очень полезным. Поэтому спасибо еще раз, вижу ваши все прекрасные, добрые слова, приветы с Украины и со всего мира. Поэтому спасибо, вот сейчас все пролистываю, спасибо вам огромное, всех обнимаю и жду вас в комментариях. Хорошо? Уделите мне пару секунд вашего времени, буду очень благодарна.